Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе Оксана Панова в ожидании приговора. Пусть Riot поддержит узников Болотной. И в Соединенных Штатах отметили 50-летие начала войны с бедностью. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». И начнем нашу программу с прямого включения из Екатеринбурга, где суд сегодня признал бывшего шеф-редактора портала «Ура.ру» Оксану Панову виновной. Оглашение приговора состоится позднее. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов. Денис, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Да, в настоящее время идет оглашение приговора Оксане Пановой. Приговор, судя по всему, будет обвинительным, поскольку суд фактически уже признал виновность по предъявленным ей эпизодам. Кроме того, самая тяжкая статья обвинения вымогательства была переквалифицирована на более легкую, на принуждение к сделке. Но, тем не менее, предполагает, что суд считает Оксану Панову виновной и по этому эпизоду. В настоящее время идет оглашение приговора, и скажем так, он судьи, в целом, конечно, победитель.
Денис, в какой атмосфере проходит это заседание суда? Много ли пришло наблюдателей, активистов, кто защищает Панову? Есть ли какие-то акции в поддержку, может быть, журналистки?
Но около здания суда никаких акций я не наблюдал. Количество прессы достаточно большое, то есть часть расположена непосредственно в зале суда, и часть корреспондентов находится в специально оборудованном для прессы, куда транслируется там ход заседания. Но как бы сложно говорить о настрое, в целом Оксану Панову люди, я думаю, поддерживают, но каких-то именно акций, я не знаю, там, вроде критикирования,
какую-либо активность сегодня проявлял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который, как известно, является, ну, близким другом Евгении Пановой, Оксаны Пановой?
Вы знаете, ну, мне об этом неизвестно, но, конечно, Евгений Ройзман Оксану поддерживает, и я думаю, что сейчас он практически здесь, потому что мне из зала, когда ведется трансляция, ну, достаточно тяжело видеть, не очень понятно, но я думаю, что он здесь.
Спасибо, Денис. Денис Порубов, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге. В Соединенных Штатах отметили 50-летие начала войны с бедностью, объявленной президентом Линдоном Джонсоном в 1964 году. Эта война не закончена. Ее результаты оцениваются по-разному. Ее будущее является объектом эмоциональных дебатов. Из Соединенных Штатов передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В своем первом докладе о положении страны 8 января 1964 года Линдон Джонсон провозгласил: «Соединенные Штаты объявляют безоговорочную войну бедности». «Это сражение будет затяжным и нелегким», — предупредил президент страну, «но мы не успокоимся до тех пор, пока победа не будет достигнута. Самая богатая страна на Земле может позволить себе победу в этой войне. Она не может позволить себе поражение». 50 лет спустя эта война продолжается, и она требует даже больше усилий, если говорить о ее финансировании, в то время как результаты этой борьбы открыты самой разнообразной интерпретации. Согласно статистике, полстолетия назад число бедных в Америке составляло чуть больше 19% населения. Сегодня чуть больше 15%. Понятие «бедность» в США, правда, относительно. Сейчас бедным формально считается человек, зарабатывающий меньше 11,5 тысяч долларов в год. Семья из четырех человек считается бедной, если ее доход меньше 24,5 тысяч долларов. Как замечает в газете Wall Street Journal один из ведущих американских специалистов по этой проблеме Роберт Ректор, жилье типичного американского бедного просторнее, чем жилье типичного среднего небедного англичанина, француза или немца. Оно находится в нормальном состоянии. Американский бедный может позволить себе кондиционер, кабельное телевидение, несколько телевизоров. У среднестатистического американского бедного есть автомобиль, более чем у половины – компьютеры. Подавляющее число бедных нормально питается. Такое изменение представления о бедности обошлось Соединенным Штатам за 50 лет в 20 триллионов долларов. По разным подсчетам, на одного бедняка страна расходует в год от 9 до 17 тысяч долларов, учитывая десятки программ помощи, от денежных вспомоществований до помощи продуктами, субсидированного жилья и классов профессиональной подготовки. Сторонники продолжения затяжной войны с бедностью, ставшей частью крупнейшей программы социальных реформ президента Джонсона, получившей название «Великое общество», говорят об успехах, достигнутых за эти десятилетия. На мой взгляд, нет сомнений в том, что война с бедностью, объявленная Линдоном Джонсоном, помогла добиться важного прогресса, говорит Джин Сперлинг, глава Национального экономического совета при президенте Обаме. В этом нет сомнений. Например, в 1963 году 51% афроамериканцев жил в бедности, и лишь 25% заканчивали среднюю школу. Сегодня около 27% афроамериканцев живут в бедности, и 62% получают среднее образование. Критики традиционной стратегии войны с бедностью настаивают на том, что это провальная стратегия, поскольку за эти десятилетия не была достигнута цель, поставленная самим Джонсоном, который заявлял, что затраты на эту войну в действительности являются инвестициями в американскую экономику. Сокращение бедности на 3-4% за полстолетия едва ли оправдывает такие инвестиции, говорят критики. Реальным вкладом в борьбу с бедностью будет стратегия, которая поможет людям преодолеть препятствия на пути к получению нормальной работы, настаивает сенатор-республиканец Марк Рубио. Война с бедностью не принесла успеха в выполнении этой задачи. Скептики, как, впрочем, и некоторые сторонники борьбы с бедностью, считают, что деньги, выбрасываемые на эти цели, идут не по назначению. Они способствуют формированию психологии иждивенцев у целой прослойки населения. Интересно, что в 90-х годах президент Клинтон выступил за закон, согласно которому реципиенты государственных пособий по бедности должны были зарабатывать свои деньги, выполняя различные муниципальные работы. Политологи предсказывают, что на фоне шаткой экономической ситуации дебаты о помощи бедным, безработным будут ключевым фактором политической борьбы в нынешнем году. За 10 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс обе партии определяют свои лозунги. Демократы пытаются привлечь внимание избирателей к отказу республиканцев безоговорочно продлить срок выплаты пособий по безработице. Эти пособия потеряют около 1,5 миллиона американцев. Республиканцы говорят, что они не против продолжения поддержки безработных, если демократы согласятся сэкономить на других статьях расходов 6 миллиардов долларов, которые потребуются на эти цели. Бывший ближайший советник президента Буша-младшего Карл Роув призывает своих однопартийцев не вдаваться в перепалку с демократами, а предложить стране ясный выбор между увеличением государственных расходов на помощь нуждающимся или созданием условий для экономического роста, который будет лучшим средством борьбы с бедностью. В отличие от демократов, которые говорят о необходимости обеспечить равенство в распределении благ, говорит Карл Роув, республиканцы должны предложить стране равенство возможностей. Они должны объяснить, каким образом мы можем обеспечить для людей возможность достижения американской мечты. Согласно опросам, около 80% американцев считают, что государство проигрывает войну с бедностью.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В наступившем году единый государственный экзамен в России будет проводиться в 5-й юбилейный раз. И хотя по всеместному введению ЕГЭ предшествовали несколько экспериментальных лет в разных регионах, процедуры и содержание контрольно-измерительных материалов продолжают совершенствоваться. О том, какие изменения ожидают российских школьников в ближайшем будущем, в материале Тамары Лиленковой.
Начиная с 2009 года, единый государственный экзамен, который стал не только школьным выпускным, но и вступительным вузовским, продолжает вызывать бурные споры в обществе. Не успели родители и ученики приспособиться к новым измерительным материалам, как их на следующий год поменяли. Только эксперты перестали твердить о вреде тестовых заданий, которых на самом деле в нынешней форме не так уж и много, как с новой силой зазвучал призыв вернуться к советской системе аттестации. Едва забыли об инициативе введения обязательного экзамена по иностранному языку, как президент России предложил прибавить еще и сочинение. Правда, самый главный довод в пользу ЕГЭ как менее коррупционной формы продолжает оспариваться по-прежнему. Чтобы исключить малейшую возможность мошенничества, в этом году будет принят ряд мер, о которых рассказал на заседании Общественной палаты глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов.
анализ результатов единого государственного экзамена и в 2013 году, и в 2012, и в 2011 показывает, что в целом в большинстве регионов России единый экзамен проходит в соответствии с законодательством, а его результаты достоверны в подавляющем большинстве пунктов приема экзаменов. Конечно, есть и нарушения процедуры. В основном нарушения происходят в самих пунктах проведения экзамена и при проверке экзаменационных работ. В 2013 году таких нарушений выявлено более 1500. Это больше, чем было в 2012 году, больше, чем было в 2011 году. Но это говорит не о том, что этих нарушений стало больше. Это говорит о том, что процедура единого экзамена становится все более и более прозрачной, что появляются общественные механизмы контроля и выявления нарушений. Вообще очень много проблем единого экзамена, которые до сих пор не решены, связаны с его недостаточной открытостью для общественного контроля. Задачу сделать экзамен 2014 года и последующих лет более объективным, более честным, более прозрачным, разработан комплекс мер, изменений в процедуре, в технологиях экзамена, нацеленные на это. Это и усиление информационной безопасности, это и сокращение и сертификация пунктов проведения экзаменов, это особенности распределения контрольных измерительных материалов по часовым поясам, это изменение схемы доставки контрольно-измерительных материалов в пункты приема, это расширение практики видеонаблюдения.
Список мер по совершенствованию ЕГЭ расширил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Мы считаем, что в дополнение к этому необходимо закрепить право общественных наблюдателей присутствовать не только в классах, где сдают, где пишут ЕГЭ, а присутствовать в момент распечатки конвертов и сканирования результатов ЕГЭ в центрах обработки данных. Это похоже на то, на те права, которые наблюдатели имеют на выборах. Это возможность открытого доступа к обезличенной базе данных результатов ЕГЭ ведущим аналитическим центром для использования данных в анализе. Мы предлагаем к лету 2015 года создать открытый федеральный банк КИМов, разработать технологию случайного выбора заданий для экзаменующихся по принципу спортлото. Второе, надо более жестко пресекать нарушения во время проведения экзамена. Нужно для этого расширить полномочия института наблюдателя, это присутствие в центрах обработки информации. Должны быть у наблюдателей реальные полномочия пресечения нарушений, регламент этого. И должна быть более внятная организованная апелляция. Наблюдателями на едином экзамене должны быть не только отдельные люди, должны быть вузы, региональные общественные палаты, специализированные некоммерческие организации. Важно обеспечить присутствие средств массовой информации и делать экзит-полы по качеству проведения конкретных экзаменов, по крайней мере, в нескольких регионах я бы такого рода вещи сделал. Проверка части С, где наибольшая степень произвола, должна осуществляться не в том регионе, в котором ученик экзамен сдавал. Технологически это возможно, нужно это, наконец, обеспечить. Совершенствование процедур может остановить мошенничество со стороны сдающих экзамены и им сочувствующих. Но важно, чтобы мотивы к злоупотреблениям не возникало на более высоком уровне. У экзаменаторов и у губернаторов невозможно избежать нарушений процедуры экзамена, если у нас идет соцсоревнование регионов, у кого ЕГЭ выше. Мы несколько раз уже заявляли, недопустимо использовать результаты ЕГЭ при оценке результатов работы учителей, оценке результатов работы школ, муниципалитетов и регионов. Абсурдно, что несмотря на неоднократные аргументы общественности, баллы единого экзамена по региону из года в год являются одним из критериев оценки работы губернаторов.
Магомед Абдулхабиров, член Общественной палаты Дагестана, считает, что полностью снимать ответственность за результаты ЕГЭ с губернаторов нельзя.
Конечно, ЕГЭ в Дагестане превратился в нравственное разложение, извращение подрастающего поколения уже на уровне школ. Если раньше это было на уровне университетов, сейчас уже дошло до детей. Значит, это катастрофа, потому что уже ребенок ощущает, что без взятки невозможно что-либо в этой жизни сделать. Мало того, этому способствует руководитель районов, народное образование, сами директора школ, учителя и представители Министерства образования, которые приезжают туда, их обеспечивают достаточно хорошими деньгами, и они уходят. Потом эти дети с высоким оценками поступают в ведущие университеты Москвы и Ленинграда. Их исключают при первой же сессии в очень большом количестве. А по поводу общественных наблюдателей, кто их туда допустит? Там такие головорезы стоят, и нечего вам туда входить и так далее. Поэтому не надо главу республики освобождать от этого. Главу республики должен отвечать не за, может быть, количество этих отличных оценок, а за тех, которые исключили при первой сессии за то, что он допустил вот это безобразие, вот это преступление против подрастающего поколения.
Действительно, благодаря ЕГЭ в столичные вузы теперь поступает в 3-4 раза больше иногородних студентов. В университетах городов-миллионников их число удвоилось. С другой стороны, старшеклассники стали хуже заниматься по тем предметам, которые им не надо сдавать. Чтобы исправить эту ситуацию, некоторое время назад обсуждалась возможность введения общего балла успеваемости, который также засчитывался бы в ЕГЭ. Недавно эту идею сменила инициатива Владимира Путина сделать обязательным экзамен по литературе в форме сочинения. Рассказывает Ирина Мануилова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию.
Но хочу сказать, что единый государственный экзамен внес свою роль и вообще в систему общего образования и именно качества образования. Потому что, к сожалению, то, что обязательных экзаменов осталось только два, практически большинство выпускников сдают преимущественно 4, а изучают выпускных 10-11 по 12-18 включительно предметов. И как ни прискорбно говорить, но сегодня мы констатируем факт о том, что часть этих предметов старшеклассники практически прекращают изучать в силу того, что аттестации как таковой по ним не состоится. И это большой вопрос. На мой взгляд, реформировать, совершенствовать институт ЕГЭ необходимо, но делать это нужно в комплексе. Если мы увеличиваем число таких экзаменов, мы должны соответствующим образом подготовить к этому всю систему. В том числе подумать о том, что у нас сегодня среднее образование становится обязательным для всех. А я совершенно внятно могу сегодня сказать, что порядка 15% выпускников – это дети с ограниченными возможностями. Это дети, которые сегодня уходят из образовательного учреждения с неудовлетворительной оценкой, ну, по сути, со справкой. И это тоже большой вопрос. Поэтому рассматривать институт ЕГЭ необходимо в комплексе.
Увеличение числа обязательных экзаменов вряд ли улучшит общее качество обучения, считает директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Если мы будем добавлять 16, 18 и 40 предметов еще, то если по ходу движения поезда и самолета на ходу менять какие-то там его агрегаты, мы обязательно впадем в катастрофу. Есть некая иллюзия, что овладеть чем-то можно только исходя из теории кнута. То есть, если не будет ЕГЭ по литературе, то они не будут читать. Вспомним себя. Все ли 18 предметов мы одинаково хорошо сдали, чтобы получить медаль? И давайте не будем себе лгать. Ломоносов чудно об этом написал. Ты не чтись, красотка яра, грудь алым бархатом прикрыть, чтобы ее увидев, можно было и о прочем рассудить. Потому как все сдают математику, можно понять все остальное.
С другой стороны, именно обязательный экзамен по литературе может стимулировать культурный рост современных школьников, полагает учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк.
Все-таки дети такие прагматически очень настроенные, и то, что они делают, очень зависит от их конкретных планов. И, конечно, уровень образованности и начитанности, он падает и будет падать при таком подходе. Поэтому я за то, чтобы сочинение вводилось. Другое дело, как это будет сделано, что это будет за экзамен. Если это будет какая-то очень непонятно сказано нам от имени президента некая защита проектной работы, то это будет плохо. Во-первых, очень мало кто из учителей, да простят меня мои коллеги, умеют это делать. Во-вторых, далеко не все дети, и, вообще-то говоря, немногие дети, имеют к этому склонность. Значит, есть опасность, что это будут какие-то рефераты чего-то, взятого из интернета. Дальше это совершенно невозможно выполнить, потому что должна быть комиссия, должна быть, наверное, государственная комиссия, наверное, не только комиссия из данной школы, но все эти комиссии по всей стране. Как это долго, сколько таких комиссий должно быть? То есть, на самом деле, это совершенно неосуществимо. А дальше, сочинение в том формате, в каком оно было в последние годы, когда оно было, тоже быть не может. После того, как появились все эти сборники, там, 100 лучших сочинений, 500 лучших сочинений, там, и так далее, хотя сказать, что научить писать сочинение очень сложно. Ландау когда-то говорил, вы научитесь писать сочинения, как бы обращаясь к школе, к учителям, а уж задачи мы решать научим.
Итак, единый государственный экзамен продолжает год от года совершенствоваться. И, возможно, готовность к переменам станет одной из главных компетенций, которую получат российские выпускники в школе. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Правоохранительные органы Петербурга пытаются разобраться, куда исчезли 49 миллионов рублей, выделенных Петербургскому научному центру РАН, который возглавляет Жорес Алферов, на воссоздание научно-мемориального комплекса «Химическая лаборатория» Михаила Ломоносова. Рассказывает мой коллега в Петербурге Виктор Резунков.
Первую в России химическую лабораторию, лабораторию Михаила Ломоносова, можно смело назвать многострадальной. Ее строительство великий российский ученый добивался целых 5 лет, с 1741 по 1746 год. Здание лаборатории, пусть и видоизмененное, просуществовало до блокады. Остатки кирпичных стен его исчезли 200 лет спустя, в 1946 году. В дальнейшем, по мере приближения различных юбилеев Михаила Ломоносова, в начале к его 200-летию, затем к его 275-летию, в отношении лаборатории и властями принимались самые различные решения. Рассматривался план, предложенный председателем Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Жоресом Алферовым и поддержанный, несмотря на протесты общественников, губернатором Валентиной Матвиенко о строительстве на месте лаборатории жилого дома. Все это продолжалось до 20 сентября 2006 года, когда Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Михаила Ломоносова. В соответствии с этим указом к 2011 году предполагалось создать ключевой памятник этому ученому, научно-мемориальный комплекс во дворе дома номер 43 по второй линии Васильевского острова, где находился Бонов дом и первая химическая лаборатория в России. О том, что было дальше, рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев.
Академии наук нашему Петербургскому центру в рамках празднования юбилея Ломоносова было выделено в общей сложности 49 миллионов рублей. Из этих денег они должны были найти средства на подготовку проектной документации по музею и, собственно, строительство, включая музеификацию существующего вот этого фундамента и оборудование, реконструкцию двухэтажных флигелей, которые находятся на этом участке. Эти флигели более позднего здания, но они сегодня могут использоваться для целей хранения коллекции, для целей, там, скажем, какой-то просветительской деятельности. И рядом с ними планировалось создание вот этого музифицированного комплекса лабораторий. Кстати, все материалы, все музейные экспонаты, которые предполагается там разместить, находятся сегодня на хранении в кунсткамере, и хранители создали там специальный мемориальный фонд и кабинет Ломоносова. Практика показала, что ни проектной документации, ни строительных работ за эти самые 49 миллионов Санкт-Петербургский научный центр не провел. Когда мы со стороны нашей комиссии попросили предъявить нам проектную документацию, нам не было ничего предъявлено. Однако, исходя из данных, из их официальных писем, якобы они потратили на проектную документацию около 30 миллионов рублей. Мы провели осмотр здания, где якобы были проведены строительные работы. Увидели, что эти строительные работы в лучшем случае сведены к тому, что деревянное перекрытие вот этого сарая двухэтажного заменено на металлические балки. Все. Больше там ничего не было. На это списано более 10 миллионов рублей. А кто же и когда принимал эти работы, кто их выполнял, каков был все-таки результат. Скажем, хранители коллекции Ломоносова в Кунсткамере только от нас узнали, что вообще были проектные работы по созданию хранилища для этих материалов. Ясно, что для того, чтобы создать хранилище, нужно сначала выяснить, а под что это хранилище пригодно. Это навело нас на еще большие подозрения, что работы выполнены не были, и произошло просто элементарное мошенничество.
После запросов депутатов Алексея Ковалева и Максима Резника судьбой миллионов, выделенных Петербургскому научному центру Российской академии наук на строительство научно-мемориального комплекса «Первая химическая лаборатория Михаила Ломоносова», занялась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора по Санкт-Петербургу. В результате итоги расследования, в ходе которого обнаружилось хищение более 24 миллионов рублей, были направлены в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, ГУВД и прокуратуру. Любопытно, что когда мы готовили этот материал, то на открытом сайте электронной торговой площадки Сбербанк АСТ обнаружили сообщение о проведении аукциона на получение более 14 миллионов рублей на, цитирую, «выполнение работ по созданию научно-мемориального центра Российской академии наук «Первая химическая лаборатория Михаила Ломоносова». Получателем этих денег был, конечно, Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. То есть следует, что на восстановление многострадальной лаборатории деньги выделялись из федерального бюджета уже 3 раза. Депутат Алексей Ковалев возмущается.
Я очень надеюсь, что все-таки будет возбуждено уголовное дело, и те люди, которые вот этим занимались, получат по заслугам. Потому что больше терпеть этот беспредел, который мы видим уже несколько лет с лабораторией Ломоносова. Сначала Академия наук хотела его продать, был заключен договор под строительство многоэтажного здания жилого назначения с размещением этой лаборатории Ломоносова в подвале этого здания. Теперь, значит, они просто саботируют и неизвестно куда девают эти самые деньги на проект и на оборудование музея. И еще теперь мы увидим, что проводится открытый аукцион еще на 14 миллионов рублей на выполнение работ по модернизации здания. Извините, по какому проекту? Если финансовая служба не сумела найти этот проект, то какое, о каком выполнении работ по модернизации здания может идти речь, если неизвестно, так сказать, каким образом вообще вести эти работы? У них ни рабочего, никакого проекта нет. Разрешения на строительство, наверное, нету. Я не знаю, что такое модернизация здания. Может, это как капремонт они проводят? Ну, тогда давайте проект работ по капремонту, что они имеют в виду. То есть, если еще раз будут эти деньги пропадут, так же, как эти 10 миллионов, которые уже пропали на ремонт, ну, значит, 14 еще бюджет Российской Федерации потеряет.
Похоже, Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук, детище Жаре-Салферова, ждут непростые времена. А сегодня в здании, где располагалась химическая лаборатория Михаила Ломоносова, и в Боновом доме, где он жил, обитают бомжи. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В этом году должны быть утверждены новые программы Миноборонауки, Минобрнауки по обучению российских водителей. Они поступят в российские автошколы в первой половине года. В результате реформы автообразования появился целый ряд новых категорий и требований к водителям, которые должны быть учтены в новых программах. Предполагается, что, освоив новую программу, автомобилист может считаться профессионалом. Он будет разбираться в грузовых и пассажирских перевозках и работе транспортных предприятий. На уроках в автошколах будут разбирать психофизиологию, а также физику автомобиля и его влияние на экологию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ожидается, что стоимость обучения будущих водителей в новом году станет выше, так как увеличится количество часов, которые им придется уделить теории и практике вождения. Однако в результате реформы вряд ли удастся решить проблему коррупции при получении прав. Не секрет, что некоторые водители предпочитают покупать права у сотрудников ГИБДД, а не тратить время на учебу в автошколе. В примерный учебный план для водителей базовых категорий А и Б включены часы по учебным предметам профессионального цикла «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» и аналогичному предмету для пассажирских перевозок. В ноябре 2013 года вступили в силу новые категории в российских правах. Их стало 16 вместо 9. Также появилось разделение на тех, кто водит автомат и механику. При этом больше не удастся сдать экзамены на права экстерном. Почти все учебные программы стали объемнее по сравнению с ранее действующими. По новым программам продолжительность теоретического курса составит 160 часов, из них 36 на практические занятия. О том, какие новшества ждут россиян, желающих научиться водить автомобиль в новом году, «Радио Свобода» рассказал генеральный директор научно-методического центра подготовки водителей Сергей Быков.
Есть конвенция о дорожном движении, международная. В том числе под этой конвенцией подписалась Российская Федерация. В 2002 году в эту конвенцию были внесены изменения. Наше государство ратифицировало условия этих конвенций и должно было в течение 5 лет создать систему подготовки водителей не по тем категориям, которые сейчас, а еще по подкатегориям. То есть легковой автомобиль, квадрицикл, грузовой автомобиль легкий, грузовой автомобиль тяжелый, автобус маленький и автобус большой. И в этой связи и меняется вся система обучения. То есть вводятся новые категории транспортных средств.
Что конкретно меняется для водителей? Количество часов, темы, по которым будут читать лекции на теоретических занятиях, упражнения на практике. То есть с чем столкнутся люди, если эта реформа действительно будет реализована?
В соответствии вот с этой конвенцией подготовлены мероприятия специальные, направлены на то, чтобы привести вот наши программы обучения с программой обучения, которые необходимы вот в соответствии с конвенцией. Подтверждающим документом, допустим, который в России отражает требования конвенции, это является закон о безопасном дорожном движении. В рамках мероприятий Федеральной целевой программы по безопасному дорожному движению в 2009 году были разработаны программы подготовки водителей вот с учетом этих требований, то есть на все категории С, С1, Д, Д1 и так далее.
Ну вот что меняется для будущих водителей в принципе?
Вот основное, то, что человек, который на маленьком грузовике будет учиться, будет работать, то есть он будет использовать маленький грузовик, он на маленьком и будет учиться. То есть ему не придется вкладывать средства для того, чтобы учиться на большегрузной машине. То же самое и касается и водителей автобусов. То есть на маленьком автобусе ты будешь работать, допустим, ты получаешь соответствующее образование и учишься практическому водителю на маленьком автобусе.
А если я собираюсь ездить на автомобиле с автоматической коробкой передач?
Коробка передач тоже это предусмотрено. Значит, если раньше этого не было, то автоматическая коробка передач тоже в этих программах предусмотрена. Можно и на автоматической будет учиться и на ней ездить.
Но это получается, что автошколы должны, видимо, каким-то образом расширять перечень своего оборудования?
Я не думаю, что школы должны расширять перечень своего оборудования. Программами вот новыми, да, предусмотрено значительное расширение оборудования. Там огромный на несколько страниц перечень есть. В том числе не только оснащение классов, но и лабораторные занятия там предусмотрены в помещении, там снять колесо, поставить и так далее. Вот предусмотрено вождение с прицепом на легковом автомобиле. Если вы хотите сдать экзамен, вы обязаны научиться и прицеп возить небольшой, на 750 килограмм. И требования к площадкам. В площадках учебно должен быть перекресток оборудованный. И требования к покрытию по площадке должны быть в соответствии с ГОСТами, с разными. Вот это содержание вот этих новых программ. Есть вещи, которые касаются устройства автомобиля. Вот в предшествующем поколении программ от этого ушли.
Это был генеральный директор научно-методического центра подготовки водителей Сергей Быков. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин сомневается, что новые программы обучения смогут превратить российских водителей в профессионалов.
Вы знаете, мне кажется, это немножко странным. И вот почему. Судя по анализу, который нам предъявляет ГИБДД, и те программы, которые есть сегодня, водители не очень-то хорошо усваивают. И затем допускают много ошибок. И если все это усложнится, не факт, что водители это все освоят. А экзамен ведь останется прежним. И никто, по-моему, не собирается как-то пресекать коррупцию в этой сфере. Права направо-налево покупаются. И, по-моему, это сохранится и дальше. Это серьезный бизнес, в котором заинтересованы и сами представители ГИБДД, которые на этом сидят, и большая армия посредников. В этих условиях можно усложнять программы как угодно, но понятно, что возрастет размер взяток за получение прав. Но это будет по существу единственным реальным последствием. Так что я совсем не уверен, что мы в итоге получим более качественных водителей на дорогах. Но то, что у нас вырастет коррупция, в этом у меня нет ни малейших сомнений.
А как вы, в принципе, относитесь к тому, что в России объявлена вот такая реформа автообразования? С чем это может быть связано?
Ну, значит, отчасти, так сказать, это борьбой с конкурентами, когда вот там, например, самоподготовку ликвидировали, фактически, так сказать, автошколы лицензионные, по сути дела, таким образом устранили своих конкурентов, которые лицензии не имели, но подготовку это осуществляли. То есть это имеет место. С другой стороны, это некая имитация, некое освоение денег дополнительное для чиновников и для тех же автошкол, и так далее. Вот. Но это, к сожалению, пока не имеет отношения к самому главному, к обеспечению безопасности дорожного движения. Потому что, повторяю, если бы это было поставлено во главу угла, то в первую очередь все-таки занялись бы вопросом, а кто принимает экзамен, как это все происходит, где каналы, по которым права сегодня отдаются водителям, которые надлежащей подготовки не получили и даже не стремились к этому. Но, повторяю, так вопрос никто не ставит, и этим заниматься никто не собирается. А тогда на этом фоне можно делать все, что угодно, но реальная картина в лучшую сторону не изменится.
Вот когда вы ведете машину по Москве и едете, вот у вас какое ощущение, сколько процентов водителей действительно учились в автошколах, а сколько купили права вместе с машиной?
Знаете, трудно сказать. Уровень, конечно, водительской культуры достаточно низкий, но он, вы знаете, низкий и у людей, которые не первый год ездят, к сожалению. Здесь сказать, что это вот именно следствие сегодняшнего дня, и что самые главные наши беды идут от молодых начинающих водителей, я бы так не стал. Да, относительный процент ДТП с их участием высок, но это все-таки ДТП не самый страшный. Самый страшный допускает водитель, который себя считает уже опытными, уже сложившимися, а на самом деле еще ближайших навыков не имеют. И их агрессивный и такой стиль вождения, в общем, приводит к тяжелым последствиям. Мне кажется, что отдельно вот эту проблему не решить. Здесь нужна комплексная реформа всей системы безопасности дорожного движения, которая бы включала и управленческие факторы, и реформу дорожной полиции, так сказать, и всей системы, которая бы отвечала за инфраструктуру дорожную, и в том числе и подготовку водителя. А когда вы вырываете один элемент, а всю систему оставляете прежней, это ничего не даст.
Это был лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин. Помимо новых программ обучения водителей, разработана и свежая процедура сдачи экзаменов на права. Предполагается, что в автошколах будет введена промежуточная аттестация, которая позволит ученикам получать права по упрощенной схеме. Кандидату в водители, который сдал экзамен в автошколе, останется доздать вождение в городе инспектору ГИБДД. Они же будут присутствовать на зачетах в автошколах и контролировать общую успеваемость. Если теоретический экзамен завалит больше 20% учеников автошколы, то она на полгода выбывает из упрощенной схемы. Однако оборудование автоматизированных автодромов, где бы действия водителей фиксировались камерами и датчиками, в нормативных актах не описано. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня после новогодних праздников в Москве возобновились слушания по болотному делу, судят тех, кто не попал под амнистию. За ходом судебного процесса второй год следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наташа, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сейчас на скамье подсудимых остались 8 человек. В конце декабря 4 обвиняемых из 12 были освобождены от уголовного преследования по амнистии. Теперь заседания будут проходить в Замоскворецком суде Москвы с 9 января. Об этом судья Наталья Никишина объявила на последнем заседании в прошлом году. И, по словам судьи, теперь слушания будут проходить в основном без публики, поскольку зал заседаний не вмещает большого количества людей. Для журналистов и зрителей пообещали организовать видеотрансляцию в холле суда. Именно из-за того, что в Замоскворецком суде нет больших залов и, соответственно, нет возможности проводить такой большой процесс, дело сначала слушали в Московском городском суде, затем в Никулинском. Однако после того, как в конце декабря в отношении четверых фигурантов дела Марии Бароновой, Николая Кавказского, Владимира Акименкова и Леонида Ковязина уголовное преследование было прекращено по амнистии, число подсудимых и адвокатов уменьшилось, что, возможно, и позволило судье перенести слушание в тот суд, который официально и рассматривает это дело в Замоскворецке. Сегодня там собралось несколько десятков активистов, среди них и бывшие подсудимые по этому делу Николай Кавказский и Владимир Акименков. Поддержать узников болот пришли также и освобожденные по амнистии участницы группы «Пусси Райт» Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Они попали в зал, часть публики все-таки на заседание впустили, но, как отмечают наблюдатели, мест в зале очень мало, очень тесно, и в самой клетке, где находится 7 человек, 7 обвиняемых, также совсем немного места, и по сравнению с Никулинским судом, где были 2 просторные клетки, все отмечают большую тесноту заседаний в Замоскворецком суде. В сегодняшнем процессе, очевидно, не примет участие Сергей Мохнаткин, общественный защитник фигуранта болотного дела Сергея Кривого. Мохнаткина задержали 31 декабря прошлого года во время традиционной акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. И сегодня ему предъявляют обвинение по статье 318, часть 1. Это применение силы по отношению к полицейским. Коллега Мохнаткина по защите Сергея Кривого, адвокат Вячеслав Макаров, убежден, что арест Мохнаткина заранее спланирован, и, как сообщил Макаров у себя в Твиттере, он уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека о том, что с арестом защитника Мохнаткина право Сергея Кривого на защиту нарушено. Заседание сегодняшнее в Замоскворецком суде было назначено на 12 часов дня, но пока оно не началось, объявлен перерыв на полчаса, поскольку в суд пока не явился адвокат Вячеслав Макаров. Как ожидается, сегодня сторона защиты продолжит представлять доказательства. С декабря, когда адвокаты получили это право, было допрошено уже несколько десятков свидетелей, в том числе показания давали лидеры оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Борис Немцов. Также выступали в суде организации акции 6 мая. И те люди, которые в ней участвовали, непосредственные демонстранты, и все они сходились во мнении о том, что беспорядки на Болотной площади были спровоцированы властями, говорили так или иначе о том, что условия согласования акции были нарушены, а те люди, которые непосредственно участвовали, рядовые демонстранты, говорили о том, что полиция действовала очень жестко и агрессивно, и людей задерживали без объяснения причин. Осмыслить события на Болотной площади в течение полутора лет пытаются не только следователи, обвиняемые их адвокаты, но и правозащитники и другие, неравнодушные к тому, что происходит в России. В апреле 2013 года комиссия круглого стола 12 декабря, в которую входят Людмила Алексеева, Валерий Борщов, Лия Хиджакова, Сергей Пархоменков и многие другие, опубликовала доклад по итогам общественного расследования событий на Болотной площади.
Выводы доклада. Беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было, а столкновения участников акции с полицией произошли, поскольку демонстранты были вынуждены защищаться. Ситуация была заранее спланирована властями, условия согласования акции были нарушены.
Вывод о том, что беспорядков не было, а действия полиции были чрезмерными, подтвердили и эксперты из международных правозащитных организаций. Сейчас же комиссия круглого стола 12 декабря готовит новый доклад, посвященный уже судебному разбирательству по делу 12. Подробнее об этом рассказал один из членов комиссии, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Это пока предварительный доклад, это предварительные выводы. Процесс по своим процессуальным качествам мало чем отличается от многих других заказных процессов. Такое же неравенство сторон, такое же игнорирование стороны защиты, чрезвычайно низкое качество работы прокуратуры. Единственное, что здесь явно бросается в глаза, это попытка создать эффект массовости, объединив в один процесс обвинение против 12 человек. Это то же самое, что пытались сделать 6 мая, организуя вот эти массовые немотивированные и противозаконные захваты людей, с тем, чтобы массовостью, как бы статистикой, подтвердить использование термина «массовые беспорядки». Та же самая логика и в самом этом процессе, поскольку никакой процессуальной необходимости не было, потому что там люди, обвиняемые по разным статьям.
Еще в первом докладе вы писали, а потом об этом говорили и в суде свидетели защиты, что события 6 мая были спровоцированы. Цепочка полиции стояла не там, где договаривались, и был закрыт сквер на Болотной площади. Как вы считаете, чего пыталась добиться власть этой провокацией?
Главная задача стратегическая – это сбить протестную волну, сбить ее запугиванием ее участников, причем главной мишенью были не лидеры протеста, а обычные люди. Среди этих 12 подавляющее большинство – это самые обычные люди. Для того, чтобы это сделать, нужно, с одной стороны, вот создать этот устрашающий образ массовых беспорядков, а с другой стороны, подвести это под заранее заготовленные юридические рамки с жесткими санкциями. То, что это было заранее, на это указывает многое. Например, аккуратно разобранные участки асфальта московскими коммунальными службами и заботливо сложенные для участников шествия в удобные такие пирамидки, да, или отсутствие на Болотной площади представителей власти, которые обязаны там быть по закону.
На ваш взгляд, почему это дело в меньшей степени коснулось лидеров оппозиции?
Это связано с главным страхом власти. Она в меньшей степени боится лидеров протеста, но в гораздо большей степени боится расширения массовости протеста, возможности его расширения.
Удалось власти добиться целей, которые они ставили, затевая этот процесс?
Скорее, обратный эффект. Он связан с двумя вещами. Абсолютная несостоятельность обвинения. С другой стороны, позиция вот этих ребят. Власть все-таки рассчитывала на то, что это не профессиональные борцы с режимом, это обычные люди, что их будет легко сломать, склонить к каким-то таким признаниям, сотрудничеству и прочее, прочее. Но процесс демонстрирует нечто совершенно обратное. Они демонстрируют совершенно очевидное гражданское мужество, и вряд ли власти рассчитывали на такой эффект.
Но, тем не менее, многие говорят о том, что, несмотря на то, что нескольких человек отпустили по амнистии, для тех, кто остался, это, скорее всего, уже будут обвинительные приговоры по делу 12 и по следующим делам. Это и в отношении четверых, где Гаскаров, и компании в отношении организаторов Удальцова, Развожаева.
Ну, это пессимистичный настрой, связанный с антиправовой практикой власти в целом. Наша задача – бороться за них. В первую очередь, это, например, подготовка таких докладов, придача их гласности, объяснение городу и миру, что на самом деле происходит. Это наш главный инструмент.
Активность гражданского общества сможет переломить ситуацию?
Я думаю, рано или поздно сможет.
Надеется Георгий Сатаров.
И с ним беседовала моя коллега Наталья Джинпаладова. И новости последних минут. Как только что стало известно, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего шеф-редактора информационного агентства «Ура.ру» Оксану Панову к 2 годам лишения свободы условно и штрафом, признав ее виновной в вымогательстве и принуждению к сделке, передает радиостанция «Эхо Москвы». По статье об обналичивании денежных средств Панова оправдана. В России принято сопоставлять историческую судьбу своей страны, ее настоящее прежде всего со странами Запада, но есть и южный сосед, с которым Россию объединяет немало общего. Турецкий историк Эльбер Ортаэлы, автор переведенных на многие языки ряда монографий по истории Османской империи, считает, что двум странам стоит внимательно изучать исторический опыт друг друга. Это поможет лучше понять сегодняшний день и, возможно, заглянуть в будущее. С Эльбером Ортаэлы беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Эльбер Ортаэлы долгое время занимал пост директора музея Топкапы, бывшего дворца османских султанов. В минувшем году вышел на пенсию и продолжил преподавательскую деятельность в Стамбульском университете Галатасарай. В своих интервью профессор Ортаэлы не раз обвинял соотечественников в невежестве и неумении хранить историческое наследие. Проблема, хорошо знакомая и россиянам. Как сегодня относятся в Турции к османскому прошлому?
Часть населения по-прежнему этнически отождествляет себя с османлы, коренными турками. Но сегодня среди турецких граждан доля таких людей значительно уменьшилась из-за роста численности представителей иных этнических групп – татар, черкесов, курдов. Исламский фактор не играет всеобъемлющей роли в объединении турецкой нации, ведь среди наших граждан есть последователи всех мировых религий, а среди мусульман – адепты разных направлений, течений и сект. Стамбул вообще многоязычный мегаполис. Менталитет и образ жизни горожан не совпадают с мироощущением обитателей турецкой глубинки. Жители Стамбула не так религиозны, для них призыв к молитве с мечети, как для москвичей бой часов на башне Кремля. В то же время население даже больших городов до сих пор живет во многом по старинке. У нас мало библиотек, во многих квартирах нет книжных шкафов, а новое поколение турок отличается удивительной невежественностью и мало читает. Многие мои студенты не интересуются первоисточниками, не знают всемирно известных авторов. Они называют архивные документы заплесневелыми бумагами и проявляют невежество в истории. Имена великих султанов им знакомы по этикеткам различных товаров и сериалам, которые показывают по телевидению. А ведь наши предки построили великую империю, которой мы можем гордиться. Через 250 лет после основания Османской империи ее границы достигли Центральной Европы.
В российских школьных учебниках Османская империя до сих пор изображается в качестве одного из главных исторических врагов и соперников царской России.
Между этими странами в 16-20 веках было более 30 войн и конфликтов. Однако не стоит постоянно твердить об этом. Войны – это показатель отваги. Порой конфликты, как ни странно, имеют следствием сближения между странами и народами, как было во времена крестовых походов христиан Запада на Ближний Восток. То же относится и к Османской и Российской империи. Со времени появления постоянного русского посольства в Османской империи в начале 18 века отношения между странами непрерывно развивались. Россия имела огромное влияние в балканских провинциях Османской империи, а турецкое влияние всегда ощущалось в провинциях Российской империи, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Особенно плодотворными были времена султана Абдул-Хамида II и российского императора Александра III. Оба они стремились к миру и изживали последствия русско-турецкой войны 1877-78 годов. Они понимали, что западные державы часто намеренно толкали две евразийские империи к войне для усиления своего влияния на Востоке.
Можно сказать, что Россия как-то повлияла на турецкую культуру?
Турки читают Достоевского, Толстого, Горького. Скажем, роман «Мать» любят совсем не за то, за что его ценили коммунисты, а за изображенное там почтительное отношение к старшим. Однако у россиян, насколько я могу судить, многие представления об Османской империи сохранились еще со времен Холодной войны, если не более ранних. Например, стереотип о том, что гарем существовал исключительно для того, чтобы султаны могли удовлетворить свою похоть. Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» — «запретное». Это женское положение, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, валиде султан, отбирала для сына женщин. Их будущее зависело от красоты и таланта. Самые умные становились женами султана или его приближенных. Остальные жили в гареме до глубокой старости, иногда достигая важных должностей. Воспитанницы гарема получали великолепное по тем временам образование. По несколько часов в день они читали Коран, их обучали музыке, османской культуре, математике. Это было заведение наподобие Смольного института благородных девиц. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной из жен властителя Османской империи стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была супругой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдул-Хамида II. Султана изгнали из дворца Топкапы, который превратили в музей. В современной Турции гаремов нет. Османские султаны привозили в гаремы иностранных для того, чтобы освежить кровь династии, чтобы рождалось много наследников. Шла борьба за власть, и побеждал самый сильный. В Российской империи, как и в западных странах, монархи нередко женились на близких и дальних родственницах, что приводило к кровосмешению и появлению таких страшных болезней, как гемофилия.
В современной России бытуют разные представления о том, как была устроена Османская империя. Многие историки считают султанов тиранами, красноречиво описывая существовавшую в их государстве систему пыток и казней. Некоторые считают, наоборот, что это было разумно организованное государство, которое терпимо относилось к своим подданным, в том числе и к христианам.
Я бы очень смеялся, если бы в ваших учебниках писали, что царь с турецким султаном сидели за одним столом и были добрыми друзьями. С точки зрения современного человека, конечно, султан был диктатором, тираном, который угнетал своих подданных и проживающие на территории империи религиозные меньшинства. Но разве этого не делал русский царь? Российские императоры также не были демократами и поборниками Конституции. Царская Россия и Османская империя представляли собой автократические государства, где существовала форма правления, основанная на неограниченной власти одного лица. И царь и султан считались правителями, получившими власть от Бога, что предполагало безоговорочное повиновение им со стороны народа. Эта система существовала веками, основная масса населения считала ее верной и мудрой. Однако для того, чтобы выжить, обе империи должны были подвергаться реформам.
С турецким историком Альбером Артайлы беседовала корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. И на этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов.
Ильбер Ортайлы долгое время занимал.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».